Мы все хотим узнать волю Божью и слышать голос Божий, правда? Мы все этого хотим. Мы хотим увидеть свое место в Царстве Божьем. Понять, что хочет Господь совершить в нашей жизни и через нас. Угодить Ему. Быть водимыми Духом Святым. Правда? Это расширяет нашу христианскую жизнь. Это дает нам радость, когда мы переживаем водительство Духом Святым. Когда мы слышим голос Божий. Когда мы знаем свое место. Это прекрасно. Это дает нам радость. Огромную внутреннюю радость. И понимание нашей цели на этой земле. Но это не только наше желание. Писание говорит, что это возможно получить от Бога. То есть понимание своего места, понимание Его воли в нашей жизни. Мы можем это знать, мы можем это понимать. И Иеремия 33:3, очень известный стих говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Друзья, ключевое слово «не знаешь». Бог говорит: я покажу тебе, я расскажу тебе, я объясню тебе. Ты все будешь знать. И я открою тебе то, чего ты не знаешь. Ты об этом не думал, ты об этом не мечтал, ты это не планировал. Ты это не имел в виду. Никаким образом ты не касался к тому, что я тебе готов открыть, чего ты не знаешь. Мы очень часто приходим к Богу со своим знанием и с пониманием того, как нужно. И мы предлагаем Ему свой план действий. И мы говорим: я знаю, что нужно для меня, я знаю, что лучше всего в моей жизни сработает, я знаю себя, наверное, гораздо лучше, чем ты, поэтому вот мой план. И мы очень часто приходим с этим своим планом к Богу и хотим как бы вот вместить Его волю в наш существующий план. Бог говорит: воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Не знаешь. Давайте обратимся к Писанию и посмотрим, как Бог разговаривал с людьми именно вот на таком основании. Вообще Бог общается с нами, Бог разговаривает с нами, правда? Мы слышим Его голос, мы имеем общение с Ним. Но для того, чтобы познать Его, нам нужно кое-что, кроме, владения языком или способность слышать нашими физическими ушами. Я разговаривал недавно с одним молодым человеком, и он мне сказал об одной из христианских доктрин. Он сказал: в этом, говорит, нет никакого смысла. Просто я этого не понимаю, и никто этого мне не может объяснить и доказать. Он сказал: в этом нет никакого смысла. И когда я его послушал, я сказал: это очень хорошо, что ты это говоришь, потому что ты приблизился к определенному пониманию того, что такое церковь. Если бы мы, христиане, могли все объяснить, мы не были бы верующие. Мы были бы понимающие. Правда? Нас бы звали понимающие. Церковь понимающих, там, где все прекрасно понимают и все могут объяснить. Но мы верующие. Правда? И это чуть-чуть другое. Для того, чтобы общаться с Богом, нам нужна вера. Во-первых, его разум гораздо больше разума человеческого. В его разуме заключена вся история, все творение, вся вселенная, все, что мы видим, все, что мы даже не можем видеть. В его разуме заключена вся история, все, что было и все, что будет. Его разум многократно превышает разум человеческий. Каким образом эти два разума могут иметь отношение? Только через веру. Нам нужна вера. Но не только вера, друзья, нам нужна для того, чтобы слышать Бога. Вера – это является базой. Мы также должны иметь способность слышать Его голос и понимать, что это именно Он говорит нам сейчас. Давайте посмотрим несколько примеров. Евангелие это от Иоанна 3 глава, с 1 по 3 стих. Там речь идет о диалоге между Иисусом Христом и Никодимом, между Богом и человеком. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Ничего вас не смущает в этом диалоге? Все нормально? Вообще странный диалог немножко, да? Никодим обращается к Иисусу и говорит ему определенные вещи. Ты учитель от Бога, таких чудес, как ты делаешь, никто не может делать. Подходит к нему вежливо, начинает с ним разговор, как-то recognize его позицию, как бы определяет его позицию. Иисус отвечает ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим не спрашивал его об этом. Вы заметили? Никодим вообще об этом не говорил. Иисус отвечает вообще не в попад, если вы, да, вы смотрите этот диалог, потому что его об этом не спрашивали. Даже в ту сторону Никодим не ходил. Он очень сильно удивился и потом стал задавать множество вопросов. А как это так? А что мне нужно второй раз? Войти в утробу там, и так далее, и так далее. Иисус ему объяснял все эти вещи. Никодим был не готов к этому диалогу. И он этого не спрашивал. Давайте посмотрим еще один пример из 4 главы Евангелия от Иоанна. Я сейчас открою чуть-чуть больше, чтобы у меня было. Это будет где-то, я думаю, с 12 стиха. Разговор Христа и самаритянки возле колодца. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И начинается опять разговор Иисуса и женщины, Бога и человека. Иисус говорит: «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» И так далее, так далее. Дальше идет, продолжается разговор, и... Женщина говорит ему с 15 стиха: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Вы заметили, что этот разговор... опять зашел вообще в какую-то странную область. Все началось вокруг воды. Ну, это как бы естественно. Вода, колодец, живая вода. Они обсуждали этот момент. И вдруг ни с того ни с сего: «Позови мужа». «А у меня нет мужа». «Правильно ты сказал. Ибо у тебя было 5 мужей». Вот, ну, как бы опять оторвано от контекста то, что говорит Бог человеку. В первом случае и во втором случае. Теперь интересно проанализировать реакцию и первого, и второго человека. И один, и второй были со своими мыслями, своими планами, своими идеями, своим пониманием ситуации, культуры. И вдруг и первый, и второй слышат что-то, что они не планировали услышать и не планировали вести разговор об этом. В обоих случаях, и в случае с Никодимом, и в случае женщины возле колодца, то, что говорил Иисус, оно... было offensive, как это будет? Оскорбительно. Оно было оскорбительно для этих людей. Посмотрите на Никодима. Это начальник народа иудейского, фарисей. Один из людей, которые имеют самое высокое положение в обществе. Учитель народа израильского. И он слышит в свой адрес такие слова: если не родишься свыше, не войдешь в Царство Божие. Это должно было быть оскорбительно для него. Ты кто такой вообще? Да, ну ты там хороший человек, и ходишь, исцеляешь, все замечательно, мы тебя мало знаем, мы вообще плохо знаем, кто ты такой, ты знаешь, кто я. Была бы ли это нормальная реакция со стороны Никодима? Ну, наверное, да, да? То есть, ну, да. И таких реакций было много, мы знаем, на то, как Иисус, когда он говорил с фарисеями, очень многие реагировали на него таким образом. А ты вообще кто такой, сын плотника? И так дальше. И это была нормальная реакция. Посмотрите на женщину. Он ей сказал, да, у тебя было 5 мужей. В том обществе, в то время, 5 мужей, это то же самое, что в нашем 25. И эта женщина, она была отвержена своим самарянским обществом. Она пришла, заметьте, днем к колодцу одна. Женщины приходили группой, и с утра они помогали друг другу, набирали воду. Эту воду они использовали в течение дня. Она пришла днем и пришла одна. Ее даже свое общество отвергло. Самарянское общество ее отвергло. Иисус касается самого больного. Самого больного, что было в ее жизни. Какая у нее могла бы быть реакция? Какое твое дело? I'm fine. У меня все в порядке. Я живу своей жизнью, у меня все нормально. Не лезь в мою личную жизнь. I like my privacy, right? Я люблю, как бы, я сохраняю свое индивидуальное пространство. И мы это слышим, мы это видим много-много-много раз. Когда люди закрываются, когда слышат что-то от Бога, когда слышат Его голос. Ни один, ни второй не планировали говорить на эту тему, не думали об этом. Но Бог знает сердца наши, друзья. И когда Бог говорит к нам, Он говорит то, что мы должны услышать. Не то, что иногда мы хотим услышать, не то, что нам должно понравиться. Я нигде не читал заповеди о политкорректности в Библии. Мы должны уважать друг друга и любить друг друга, ценить, хранить чувства друг друга. Но когда Бог говорит к нашим сердцам, Он не политкорректен, друзья. Он говорит то, что мы должны услышать, независимо от того, что мы хотим услышать. И это огромная разница. Посмотрите на реакцию обоих людей. И один, и вторая. Они смирились. И они приняли это слово. Никодим, его смирение было не ежеминутным, не ежесекундным, потому что он стал продолжать диалог с Иисусом. Его смирение перед Богом, оно продолжилось и дальше, потому что мы видим его как одного из участников погребения Христа, который омывал его тело, снятое с креста. Это было, Никодим был один из них. Мало того, что мужчины этого не делали, ну, или, скажем так, не всегда это делали. Мужчины его положение в этом обществе никогда не прикасались к мертвому телу и никогда не делали этой работы. Он эту работу сделал для Христа. Это говорит о том, что он смирился перед Богом. Глубоко смирился перед Христом. Он принял его слово в свое сердце, рассуждал над этим. Посмотрите на эту женщину. Она прибежала в город и сказала, идите, посмотрите. Я нашла Мессию, Он рассказал мне все, что я сделала. Она приняла это. Она смирилась, она позволила Богу коснуться ее самого больного места. Она позволила Богу исцелить ее. Это то, как мы должны быть готовы слышать Божье Слово в свою жизнь. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, я тебе покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Не знаешь. Мы очень часто приходим к Богу со своими планами. Друзья, нет ничего плохого в планах своих. Вот вообще ничего плохого нет. Мы должны строить планы. Это нормально, когда мы строим планы. Это нормально, когда мы рассуждаем о наших планах. Но это неправильно, когда мы начинаем свои планы пихать перед Богом, и говорит, я знаю, как нужно, вот у меня есть план, благослови вот то, что я придумал, и сделай так, как я хочу. Когда мы строим свои планы, во-первых, мы должны это делать в присутствии Божьем, постоянно спрашивая Его совет. Иисус молился в Гефсиманском саду. У Него был другой план, альтернативный план. Он говорил, если возможно, Доминует меня чаша сия. Это альтернативный план, если возможно. Но! Что дальше было? Не моя, но твоя воля да будет. Это то, как мы приходим к Богу. У нас есть планы, у нас есть идеи, у нас есть понимание своей жизни и то, как нам нужно, что нам нужно делать, и то, куда нам нужно двигаться. И мы можем их приносить перед Богом, мы должны приносить перед Богом. Говорит, Господь, я хочу сделать то-то, я хочу быть так-то, но не моя, но твоя воля да будет. Два разбойника были распяты по правую и по левую сторону от Христа. У одного был шикарный план. Он знал, что нужно делать. Он говорил, сойди с креста, спаси себя и нас. Правда? План. Хороший план. Замечательный. Христос на кресте, да. Спасал, да. Воскресал, исцелял, да. Ну, все. Я знаю, что нужно делать. Ты сходишь с Христа и нас, по ходу, тоже освобождаешь. Ну, чем не план? Ну, правда? И он говорил Христу это. Христос, у меня есть отличный план действий. Я знаю, что нам нужно. Ты сходишь с Христа, нас спасаешь. Все разбегаются. Отлично. Вперед. Если ты Сын Божий, давай. Что ответил ему Христос, кто помнит? Это огромная проблема, друзья, для людей. Ничего. Заметьте, ничего. Ничего – это огромная проблема для людей. Ну, хотя бы нет. Ну, хотя бы нет, сказал бы, да? Ничего. Ничего. Помните, Христа привели к Ироду? И он просил его сделать множество чудес. Помните? Он хотел чудеса посмотреть. Он слышал об Иисусе, он знал, что там исцеление происходит, все. И он просил его сделать чудеса. Помните, что сказал ему Иисус? Ничего. Вы знаете, друзья, это ничего, это огромная проблема для людей. Потому что люди приходят в церковь со своими проблемами, со своими планами и начинают говорить, сойди с креста и сделай так, как я тебе говорю. Сделай так, как я тебе хочу, как я хочу. Я хочу сделать то-то и то-то. Я хочу, чтобы в моей жизни произошло это и это. Сделай это так или иначе. И очень часто они слышат в ответ тишину. И знаете, что они говорят? А Бога нет. Потому что Бог не отвечает. Потому что Бог мне не ответил. Я просил его много-много лет сделать то-то, то-то и это. И он мне ничего не сказал. Он мне ничего не ответил. Бога нет. Очень сложно просить Бога без смиренного сердца. Очень сложно командовать Творцом. Творец не способен слышать приказы творения. Но, слава Богу, был второй разбойник, друзья. Распятый по другую сторону. Который в глубочайшем раскаянии и смирении обратился к Христу. И сказал, помяни меня, когда встретишься с отцом. У него не было какого-то четкого плана действий. Он не настаивал на каком-то определенном действии Бога в его жизни. Он знал, кто он есть. Он знал свою жизнь, он знал все, что он совершил. И рассчитывая только на милость Божью, уповая на его милосердие, в глубочайшем смирении он сказал, помяни меня, когда встретишься с отцом. И сразу же получил ответ. Сегодня же будешь со мной в раю. Это принцип. Мы должны приходить к Богу с верой и в смирении. Мы должны быть готовы услышать от Него то, что мы не ожидали, не планировали, то, что нам не очень может быть приятно слышать в данный конкретный момент, мы должны иметь способность это услышать и смириться для того, чтобы принять его ответ в свою жизнь. Потому что Писание говорит нам о том, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Она может казаться жестокой, она может казаться неуместной, она может казаться непонятной, но в конечном итоге воля Божья для каждого из нас, она благая, угодная и совершенная. Познать это можно только через смирение и принятие Его слова, Его воли в свою жизнь. Это придает нашей христианской жизни глубину. Это возвращает нам радость. Смирение, оно позволяет людям получить спасение, а спасенным людям помогает получать радость от христианской жизни, от жизни с Богом в Иисусе Христе. Без смирения невозможно получить спасение, потому что крест Иисуса Христа – это очень большое оскорбление. Это очень большое оскорбление для людей. Крест Иисуса Христа – это большое оскорбление. Вы думали об этом? Это оскорбление. Это оскорбляет людей. Знаете почему? Что такое месседж Христа? Что такое креста? Какое послание несет нам крест Иисуса Христа? Совершенно верно. Крест Иисуса Христа говорит человечеству: ты настолько грешен, ты настолько испорчен, ты настолько недостоин, что твое место на Голгофском кресте. Быть распятым за все, что ты совершил в своей жизни. Это твое место. Место страдания, место расплаты за всю твою жизнь, за все твои поступки. Это говорит крест Иисуса Христа. И люди что говорят на это? Они говорят: ну нет, я не такой плохой. Ну, и там Усама бен Ладен, понятно, там Гитлер, Сталин, это негодяи. Но я-то нормальный. Я-то как бы окей. За что Богу меня наказывать? Ну, там почти ничего не украл. Почти не врал последние полчаса. Ну, да. То есть я нормальный. За что меня Богу вот так вот наказывать жестоко? Ад, крест, кровь, смерть, мучение. Не-не-не. Это не может быть такого. Я нормальный. Люди как бы сохраняют себя и отталкивают крест, потому что крест оскорбляет их. И только в одном случае, когда человек готов согласиться с посланием креста и сказать: да, мое место действительно там. Вся моя жизнь, она действительно достойна вот такого вот финала. Когда человек это признает, смиряясь перед посланием креста, тогда на крест в его жизни восходит Христос вместо него и является заместительной жертвой. Но это происходит через смирение. Только через смирение. И никак иначе. Вы помните, когда Иоанн Креститель сидел в тюрьме, и он послал своих учеников спросить Христа: ты ли тот, кому надлежало прийти, или ожидать нам иного? И Христос ответил ученикам, и ученики передали Иоанну ответ. И в конце ответа Иисус говорит такие слова: «И блажен, кто не соблазнится о мне». В оригинале написано: «И блажен тот, кто не обидится на меня». «Не соблазнится» на самом деле переводится «не обидится». Он говорит Иоанну: «Не обижайся на меня». Не обижайся на меня. Не обижайся на крест. Посмотри на него как на возможность. Смирись перед крестом. И дай возможность Христу взойти на этот крест вместо тебя. Потому что будет так или иначе. Либо Христос будет страдать, либо ты сам будешь страдать, если ты не дашь такой возможности Ему в твоей конкретной личной жизни. Поэтому для спасения нужно смирение. Для христианской жизни нужно смирение. Буквально еще несколько минут, и мы будем молиться. После этого я поделюсь некоторым свидетельством из Центральной Азии. Я прочитаю притчу. из Луки 14 глава с 12 по 21 стих. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Кроме всего прочего, эта притча содержит 4 смирения, которые нужны церкви для того, чтобы вести радостную христианскую жизнь, быть исполненным радости и общение с Богом, водительством Духом, его, Духом Святым. Первое смирение. Мы должны смирить себя перед медлительностью Царства. Существует временной промежуток между получением приглашения и непосредственно пиром. Вы заметили, что люди были позваны в начале, и потом, когда уже пир был готов, их уже пригласили, но они были позваны. Они были приглашены заранее. И когда слуга пошел их звать, он же не первый раз пошел их звать. Они же уже были позваны. Он пошел им объявить, что пир уже готов. То есть между приглашением и пиром проходит время. И мы должны смириться перед тем, что не все в нашей жизни будет происходить сразу. И тогда, когда мы хотим. И в тот момент, когда мы этого желаем. Время. Мы должны смириться перед временем. У Царства Божьего есть время для каждого из нас. Мы можем ощущать, что пир готовится. Мы позваны. Мы можем даже запахи слушать. У нас в церкви в Майами посередине проход есть. И он уходит сразу в зал. И там за залом сразу кухня. И когда какой-то праздник, и какой-то проповедник очень, как я сегодня, очень сильно затягивает проповедь, то запахи из кухни, они приходят в зал. И все уже говорят: ну когда мы уже будем молиться за еду, в конце концов? Уже тут пирогами пахнет и всеми такими делами. Хороший сигнал заканчивать проповедь. Вот это иногда хорошая иллюстрация для нас, друзья. Мы приглашены, мы являемся соучастниками Царства Божьего. И пир готовится, мы знаем, что он готовится, мы будем его участниками, мы будем пировать. И мы уже слышим запах, и нам хочется быстрее, вот, ах. Но надо подождать. Мы должны смириться перед временем, перед тем, что у Бога свое время для каждого из нас, в каждой нашей ситуации и с каждым нашим вопросом. Второе, мы должны смириться перед его бесплатностью. Пир приготовлен. Пир – это не потлак. Okay. Когда мы позваны на пир, мы не позваны прийти с чем-то своим. Каждый приносит там, кто-то курочку принес, кто-то там, знаешь, салатик приготовил. Это классно, замечательно. У нас такая традиция есть, мы собираемся так между людьми, очень хорошо. Но Царство Божие по-другому. Пир уже готов, пир оплачен для тебя полностью. Тебе ничего не надо приносить с собой на этот пир. Потому что что бы ты ни принес, оно не впишется в то, как накрыт царский стол. Это царский стол, друзья. Мы не сможем ничем его дополнить. И с чем бы мы ни пытались его дополнить, оно будет выглядеть awkward. Наша собоечка рядом с тем, что для нас накрыто. Мы должны смириться перед Его бесплатностью. Вы думаете, что это просто? Ну. Это не просто. Мы все хотим что-то, чем-то дополнить очень часто то спасение, которое даровал нам Христос. Нам так хочется что-то сделать для того, чтобы вот быть более достойными. Это хорошо, что мы хотим вести достойную христианскую жизнь и быть светом этому миру. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю, что для спасения нашего мы не можем сделать ничего. Мы не можем никак его дополнить. Потому что любое наше дополнение к спасению, которое совершил Христос, является оскорблением Христа и креста, который полностью искупил нас от всякого греха. Мы должны это принять. И это не так просто. Знаете, как люди в этом мире говорят? Вы же прекрасно знаете, что это так просто. Вот взял и поверил. Вот взял и попросил прощения, и все. Да, и все. И все. Темничный страж в 16 главе Деяний, который сделал много зла, в том числе и Павлу. Когда ему открылась истина, он припал к его ногам и спросил, что мне сделать, чтобы спастись? Помните, что сделал Павел? Он достал список и сказал, обрезание номер один, потом, да, нет, правильно, да. Мы евангельская церковь. Мы сразу заподозрили проповедника, что он не то проповедует. Правильно. Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. За этим наступает христианская жизнь. За этим наступает хождение с Богом. Смирение и все, о чем мы сегодня говорим. Но для спасения и участия в Перу тебе не нужно сделать ничего. Третье смирение – смириться перед его обычностью. Посмотрите, кого в конечном итоге позвал Господин. Нищих, увечных, хромых, слепых. И это тоже очень, знаете, камень преткновения для многих людей. Они говорят, церковь? Да там же одни какие-то вообще непонятные люди. В основном. Какие-то странные, увечные, да. У меня все в порядке. У меня бизнес, у меня все, семья, у меня дом, у меня все хорошо. Зачем вот мне вот это вот все? С этими всеми непонятными людьми. Да, друзья? Церковь Иисуса Христа существует для разрушенных людей. Разрушены все, независимо от того, какие мы носим маски, абсолютно. Мы все поражены грехом, все поражены коррупцией. Кто-то может лучше одеваться, иметь лучшую социальную позицию, что-то там внешнее, и, так сказать, выглядеть лучше. Но внутри мы все одинаковые, мы все разрушены. Церковь для разрушенных людей, для тех, кто это принимает, для тех, кто смиряется перед этим. И последнее, смириться перед приоритетами царства. Те, кто отказался прийти на пир, они уже были позваны раньше. И они уже согласились прийти, друзья. Вот это вот очень интересный момент. Это речь идет о церкви. Уже были позваны и уже согласились прийти. Уже согласились участвовать. Но во время ожидания пира поменялись приоритеты. И нам уже стало не так интересно. Нам уже стало не так ново, не так эмоционально, может быть, интересно быть включенным в жизнь церкви, в проповедь Евангелия, в миссионерской деятельности. У нас появились свои приоритеты. Жизнь идет своим чередом. Билы, заботы, дети растут, внуки, школа, иншуринсы и так далее, так далее, так далее, так далее. И уже все, что связано с церковью, очень часто перерастает в воскресное христианство. Когда мы чувствуем себя хорошо, и мы считаем себя христианами, посещаем церковь по воскресеньям, молимся и продолжаем жить своей жизнью. Потихонечку, шаг за шагом, меняются наши приоритеты. Мы должны думать об этом и молиться об этом. Мы должны следить за своими приоритетами, чтобы не оказаться в числе тех людей, которые были позваны, согласились прийти, но в процессе ожидания непосредственно пира изменили своим приоритетом и стали номинальными прихожанами по воскресеньям. Потом через воскресенье. Потом на хлебопреломление раз в месяц. А потом два раза в год. Знаете, как один говорит, что у вас за церковь такая? Как не приду, говорит, все, Христос воскрес, да Христос воскрес. Да. Нам нужно следить за этим, друзья. Мы не должны обманывать себя и не должны дать возможность врагу обмануть нас, сместив наши приоритеты и сделав из нас номинальных христиан. Итак, воззови ко мне, я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, великий Бог мой, за Твою милость, за Твою любовь, Господь. Я благодарю Тебя за Твое Слово, которое есть светильник, Господь, нам, которое есть светильник нашим ногам, которым Ты освещаешь нам путь, Господь. Ты наполняешь нас мудростью, Ты даешь нам знание, Бог мой. Ты хранишь нас на нашем пути, Господь. Ты открываешь тайны свои, Господь. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, заботишься о нас. Ты ведешь нас по жизни, Господь. Ты любишь нас, Ты хранишь нас, Господь. И Ты делаешь все необходимое для того, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Для того, чтобы радость наша была совершенной. Даже на этой земле, чтобы радость была совершенной, Господь. И сегодня, Бог мой, мы благодарим Тебя за это слово, которым Ты касался наших сердец, и Ты говорил к нам, Господь, и Ты укреплял нас, Бог мой. Мы сегодня, Господь, приходим к Тебе и говорим Тебе, Господь, мы, Отец, хотим слышать голос Твой, мы хотим познать волю Твою, и мы, Господь, открываем свои сердца, готовим свои сердца к тому, чтобы услышать великое и недоступное, чего мы еще не слышали, чего мы еще не знаем, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, возгревай, Господь, наши сердца, возгревай веру в наших сердцах, чтобы мы не остывали, чтобы мы не становились номинальными христианами, Бог мой, но чтобы мы всегда правильно расставляли приоритеты, Бог мой. Говори к нашим сердцам, Господь. Касайся проблемных зон нашей жизни. Касайся, Господь, вопросов, которые могут приносить нам еще боль, Господь, для того, чтобы исцелить их, Бог мой. Исцеляй наши сердца. Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы открываем перед Тобой наши жизни, наши мысли, наши сердца, наши проблемы. Мы, Господь, не боимся того, чтобы Ты прикасался к этим вещам. Господь, потому что Твое прикосновение, оно исцеляет, Бог мой. И я во имя Иисуса Христа, Господь, прошу Тебя, Дух Святой, сейчас, Господь, прикасайся к сердцам моих братьев и сестер здесь. Исцеляй, Господь. Говори, Господь, мы готовы слушать Тебя, Бог мой. Говори, Господь, мы готовы к тому, чтобы Твоя воля исполнилась в наших жизнях. Не моя, но Твоя воля да будет, Господь. Мы не знаем, мы не слышали, мы не видели, но мы хотим, Господь. Мы снова жаждем, Господь. Мы снова готовы, Господь мой, идти и услышать, Господь. Услышать и пойти и сделать, Бог мой. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Говори сейчас к нашим сердцам, Дух Святой. Я прошу Тебя каждому сердцу, Господь, моих братьев и сестер, сейчас здесь, Господь, говори. Говори то, что Ты хочешь сказать.